потихонечку начинать. Я просто буквально два слова скажу в начале для for the record, как говорится, для того, чтобы нас смогли опознать наши будущие слушатели.
А можно было желание все-таки, чтобы мы как-то не очень вот это проговорили, хотелось бы вот о самом семинаре и тематике.
Тематика очень разнообразная.
То есть общей темы нет?
Нет, у нас есть общая тема, она повторяет тему, не побоюсь этого слова, нашего госзадания, но это весьма широко представленный интерес, который называется, или который сформулирован словами «Эстетика и ее трансформации в 21 веке». Но вот присутствующие здесь молодые люди, мне кажется, выражают разными способами общее понимание того, что сам предмет нуждается в переопределении, что эстетика сегодня – это не классическая эстетика, не традиционная эстетика, не набор старинных категорий, которые не описывают современное положение вещей. Стало быть, мы понимаем эстетику широко. У нас есть представители, которые изучают стихии античные, я имею в виду античные стихии с точки зрения логик, новых логик функционирования современного мира. Вот что из старой философии, из разработок старой философии может быть полезным для понимания той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Mm-hmm. Поэтому, когда мы думали о Наталье Валерьевне, о ее интересе к Ибн Ружду, она является переводчиком и комментатором Ибн Ружда, нас, конечно, взволновала идея, я скажу сейчас ненаучно, мировой души, или того, что Наталья Валерьевна называет единым общечеловеческим интеллектом, имея в виду, что, может быть, мы сможем как-то увязать это с интересом к нейросетям, например, не обязательно, к мировому мозгу, как он понимается сегодня. Есть такие подходы и заходы. Между прочим, Вячеслав Всеволодович Иванов в свое время выступал примерно с такими сюжетами. И вот все это, на самом деле, я бы сказала так, определенная материалистическая линия философии, если говорить совсем широко и грубо. И вот как она развивается, несмотря на то, что мировой ум...
Идеалистическое – это что?
А идеалистическое – это все, что связано с рефлексией и удвоением. Удвоением реальности, набором понятий, категорий и так далее. Поэтому мы имманентисты. Потому что ты главный имманентист, а мы в какой-то степени следуем в этом за тобой. В общем, короче говоря, мы предельно открыты, Наташа. Mm-hmm. И мы хотим услышать твои соображения по этому поводу не просто для того, чтобы образоваться, хотя такая идея присутствует всегда, как понять, лучше представить себе, чем занимались люди в другие эпохи, но чтобы также оценить возможность использования разного инструментария для решения уже современных задач. Если это как-то объясняет наши подходы, что я хотела сказать. Uh-huh. И поэтому нам очень важно и интересно это услышать. Я могу сказать также и то, что один мой знакомый напечатал статью под названием «Ибн Рушд и большевики». Так что есть самые неожиданные повороты и развороты. Кстати, есть. Мы подарили Мариэтт Сегранневе этот номер, посвященный Ленину, и там есть эта статья.
Вы пропустили такое.
Это Аси я передала.
Это сейчас уже?
Это два года назад.
Когда был юбилей Ленина.
И когда был юбилей Ленина?
Революция. В конце 17-го года.
Да, мы сделали такой номер, и там есть очень дерзкий текст под названием «Ибн Рушд и большевики», очень занятный. Его написал Эдуард Наточий, который открыт тоже разным временем, как мы понимаем.
Который является фанатом Ибн Рушда.
Фанатом Ибн Рушда. В общем, Наташа, я тебе с удовольствием подарю
этот текст. Интересно, какие открытия.
Это просто оговорка, чтобы показать, как...
Может, они сагадеры за большевиков?
Как это?
Во-первых, тут во множественном числе. Во-вторых, все-таки имеет отношение к революции.
Почему ты, может, нет, они большевики понимали в расширительном?
Нет, там речь идет, как я понимаю, о субъективности.
Да,
и о попытках модифицировать субъективную
душу.
Да, коллективная душа, коллективный субъект и прочее. Вот. И сегодня, поэтому, наконец, я могу сказать, я очень благодарна Наталье Валерьевне, Наташе Ефремовой за то, что она согласилась рассказать нам представить свои соображения по поводу Ибн Рушда. Она действительно его переводчик и комментатор. Человек очень профессиональный. Мы имеем давнишнюю историю дружеских отношений. Мы начинали вместе в секторе Мшвенирадзе Владимир Власович. И Наташа писала тогда диссертацию по политической философии Уильяма Оккама.
Да, хорошая была диссертация, я помню по защите.
Это, да, это конечно, начало это, долгого
да.
пути.
Да,
начало долгого пути к
Ибн-Рушду.
Оттолкнуло.
Да. Ну, вот я больше ничего не буду говорить и буду рада предоставить слово Наталье Валерьевне.
Да,
да, ваш... Наталья Валерьевна, если нужно, for the record, опять же, кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора восточных философий.
Большое спасибо за представление, за теплые слова. Большое спасибо, опять же, всем присутствующим, которые нашли время, выделили время для того, чтобы прослушать мой доклад. Большое спасибо членам моего сектора, особенно Мария Тиграмне, которая...
Я, да, как будто я вообще переводчик.
Ну... Мария Тиграновна, вы все время рядом, да. И вот, исходя из того, что я уже услышала, я поняла, что, несмотря на то, что у нас не было с Еленой Владимировной предварительного разговора, в каком, так сказать, ракурсе мне строить свой доклад, все-таки я интуитивно где-то вот... почувствовала его, и я думаю, что я как бы удовлетворю вашим запросам. Но тем не менее, поскольку речь пойдет все-таки об одном конкретном философе и об одной конкретной идее, все-таки я позволю себе несколько слов сказать о самой фигуре Ибн Рушда и, соответственно, о исторической составляющей, точнее, об исторической эпохе, в которой ему довелось жить. Итак, Ибн Рушд принадлежит к поколению поздней фальсов. Фальсафа, ну, поскольку, может быть, как-то этот термин новый, это... течение мусульманско-арабо-классической философии, представители которого придерживались аристотелизма. Но аристотелизма такой не чистой форме, а особенностью фальсафа являлось как раз соединение с неоплатоническими элементами. Ибн Рушд наряду с такими представителями поздней фальсафы, а мы их как-то делим на Восток и Запад тоже, вот мусульманскую фальсафу, как мушрикинцы, это ранние фальсафы, Аль-Фараби и Ибн Сина, и магрибинцы, Магриб, Запад, соответственно, принадлежат к этому поколению Ибн Рушд, Ибн Туфаль, его непосредственный друг и коллега, если так можно выразиться, Ибн Бадж. Вот как бы три имени. И уже в этот период, 12 век, а годы жизни Ибн Рушда, родился он в 1126 году, умер в 1198, то есть уже на излете 12 века. В это время Кордовский халифат, где, собственно говоря, он родился и прожил большую часть своей жизни, за исключением краткого периода вынужденной ссылки. Халифат Кордовский, как и весь халифат, и вся араб-мусульманская культура и цивилизация, переживал уже период упадка, так называемый декаданс. И, собственно, вот это отразилось непосредственно на судьбе Ибн Рушда, хотя он занимал довольно заметной должности. Он был визирем главным, он был придворным врачом в халифате, в родном своем городе Кордове. Но, тем не менее, все время испытывал такое давление со стороны традиционного богословия. И дело закончилось тем, что его, в общем-то, его подвергли ссылке, сочинение его сожгли, и это будет не последний раз, когда жгли сочинение Ибн Рушда. И вот спустя какое-то время он, собственно, и скончался. То есть это было уже в конце жизни. Надо сказать, что вообще судьба Ибн Рушда, она довольно-таки интересная с точки зрения, вот как мы говорим сейчас, превратности судьбы. Несмотря на то, что он был довольно-таки видной фигурой, политической фигурой, великим кадием Кордовы. А, несмотря на это, его роль и значение как философа, она была несколько в тени вот этой его деятельности. Вот по сравнению с Ибн Синой, который, ну, даже не в пример Ибн Рушда, он служил при дворе нескольких правителей, занимал очень тоже видные разнообразные должности, все-таки Ибн Сина прославился и имя его как философа, а также как врача, оно широко известно было. Но, как я уже сказала, времена были не те при Ибн Рушде, и сочинения его они не получили распространение. И вот, собственно, курьез такой его судьбы заключался в том, что славу свою-то он обрел посмертно, уже спустя почти столетия после своей смерти. И обрел-то он ее не на своей родине, не среди мусульман, а обрел он ее фактически в стане своих противников, врагов среди христиан. Слава к нему пришла вместе с, собственно говоря, его сочинениями, а сочинения его были в основном комментарии. Дело в том, что комментаторством он начал заниматься уже в 40-летнем возрасте, и как я как-то обмолвилась в разговоре, комментировал он по переводам аристотелевских сочинений, комментировал в основном аристотелевские сочинения. И практически откомментировал все аристотелевские сочинения, известные тогда. Причем он являлся еще и создателем так называемого жанра комментария, составляя к одному и тому же произведению три различных вида комментария. Малый комментарий, средний комментарий и большой комментарий. Вот, собственно говоря, на большом комментарии к аристотелевским книгам о душе я предлагаю сегодня остановиться. Надо сказать, что вот авераистские комментарии, а на Западе, на Латинском Западе Ибн Рушд превратился в Авероиса, это латинское, латинизированное имя его. Так вот, на Западе фактически Аристотеля изучали по комментариям Авероиса. Это действительно так, потому что комментарии Авероиса были фактически учебниками в средневековых университетах. Более того, вот радикальное направление латинского аристотелизма, известное как латинский авероизм, основателями и, так сказать, идеологами которого были Сигер Брабанский и Марсилий Бодуанский, преподаватели факультета искусств Парижского университета, они восприняли основные идеи Ибн Рушда. таким образом, как я уже сказала, на Западе Ибн Рушд прославился как комментатор. И когда о нем говорили или упоминали его имя, его так и называли комментатором с большой буквы, наряду с Аристотелем, которого именовали философом. То есть всем уже было ясно. Но еще один интересный поворот в судьбе Averroes'а. И самое такое вот любопытное в том, что уже посмертной судьбе Averroes'а. Дело в том, что имя его обросло мифами и легендами. И мифами и легендами благодаря тому, что он являлся наряду с автором комментариев к аристотелевским сочинениям, автором еще и оригинальных теорий. Это прежде всего его оригинальное прочтение теории двойственной истины и вот то учение, о котором пойдет речь, это учение о едином общечеловеческом интеллекте, или, как я его называю, мононаизме. Собственно говоря, вот, по сути дела, это учение, оно навлекло на голову бедного Ибн Рушда не только критику, но и, я бы сказала, поношение со стороны как таких маститых теологов, как Фома Аквинский и Альберт Великий. Более того, его имя было как бы своеобразной визитной карточкой латинских авероистов, а с латинским авероизмом и авероистами официальная церковь, она расправилась довольно-таки жестко, потому что уже в конце XIII века дважды подверглась осуждению как учение Averroes'а, так и учение его непосредственных учеников, латинских авероистов. Книги его, я уже говорю вот второй раз, они подверглись сожжению. Факультет искусств Парижского университета на время был закрыт, а преподаватели, профессора Парижского университета отправились в ссылку. В скором времени Сибира вообще убили каким-то образом, неизвестно до сих пор. Так вот, что, собственно, такого было в этом учении, в учении о едином общечеловеческом интеллекте, причем я подчеркиваю здесь именно слово «интеллект», потому что потом я проведу параллель вот с другим названием, которым называли это учение, именно монопсихизмом. То есть, да. Так переводится, переводится. И, кстати говоря, идет традиция от Фомы, он тоже так переводит. А монография, вот вы знаете, Аполлонова, в ней тоже оно фигурирует именно как монопсихизм. Но я предпочитаю именовать его именно мононоизм, потому что речь идет все-таки о высшей части души, о так называемом теоретическом разуме. Так почему, опять возвращаясь к этому, почему так ополчились отцы церкви, почему его буквально предали анафеме Averroes'а? Собственно, в центре-то лежало учение идея. Идея о единстве интеллекта, которая понималась прежде всего как, понималась
доведенная до абсурда. Она понималась как единство интеллекта у всех людей. Как говорил Фома Аквинский, ну как же так может быть, когда душа человеческая в одно и то же время и гневается, и смеется, и плачет. То есть они предпосылали вот это вот единство как одинаковость мышлением всех людей. Но дело в том, что, как сказал сам Ибн Рушд, вот о такого рода единстве, и он, между прочим, отвечал уже как бы, может быть, он и предвидел вот возражения этих оппонентов, потому что такого рода соображения присутствовали и в мусульманской мысли, и Аль-Газали говорит об этом, когда он пишет, что душа Зайда, ну, такое имя просто как пример, это не душа Амра или еще кого-нибудь другого. Если бы эти души были тождественны, то были бы также тождественны их знания. А Ибн Рушд пишет, вот как бы отвечая, что суть этого рассуждения, а именно рассуждение о единстве, ну хотите сказать о единстве души, сводится к тому, что душа Зайда или тождественна с душой Амра, или отлична от него. На самом же деле душа Зайда не тождественна с душой Амра, и потому отлична от нее. Но различие есть омоним. Вот здесь вот как бы с моей точки зрения можно трактовать уже, как понимает Ибн Рушд, вот это вот единство и множественность и единство. Равным образом тождественное говорится о целом ряде вещей, называемых различными. Души Зайда и Амра составляют с одной стороны единство, с одной стороны, а с другой множество. Так ты можешь сказать, они составляют единство со стороны их формы и множество со стороны их субстрата. То бишь, вот это вот единство со стороны формы, что мы имеем в виду, точнее говоря, что имел в виду Ибн Рушд, единство со стороны формы интеллекта, который свойственен как бы всему человеческому роду, и множественность со стороны субъекта знания, со стороны воспринимающего знания индивида. В середине XIX века Эрнест Ренан, небезызвестный вам автор, он написал такую книгу «Авероисты», где он, комментируя вот этот монопсихизм, и он тоже называет это монопсихизм, сказал, что если бы это было так, то есть если бы мы понимали вероистский монопсихизм в таком вот духе, как единство, вот, единое мнение, существующее у всех, то тогда вот эту идею, говорит он, можно было бы числить среди самых грустных заблуждений человечества. Но тем не менее, такая вот вульгаризация идеи монопсихистской, она привела к тому, что многие авторы, уже исследователи творчества Ибн Рушда, они как бы открещивались от нее, тем самым нейтрализуя саму идею, и говоря, что нет, у Ибн Рушда такой идеи не существовало. И да, они ссылались на источники и, между прочим, на самого Ибн Рушда. Ведь, как я уже сказала, что Ибн Рушд, он составлял комментарии многократно и в разных формах. И вот, например, в среднем комментарии к, опять же, книгам о душе, он пишет, да, то есть у него традиционное понимание вот этого единства интеллекта, когда он говорит, что вот воспринимающий интеллект, материальный интеллект, он фактически возникающий и уничтожающийся. То есть связывает его фактически с конкретной способностью человеческого индивида воспринимать какие-то постигаемые формы. Но другие говорят, что вообще курьезные вещи, что вот эти все представления его о нематериальности и вечности интеллекта возникли вследствие простой описки переписчика. То есть вместо вот этого словосочетания возникновения, возникающего и уничтожающегося, якобы вот должно было стоять «не». То есть, наоборот, вместо возникающей и уничтожающейся, вот переписчик добавил это «не». То есть, целая теория возникает из-за записки переписчика. Это все маловероятно на самом деле. Но на самом деле мы имеем перед собой вот этот вот комментарий, причем этот комментарий на латинском языке. Он сохранился только вот на латинском языке. То есть мы сейчас у нас вот в распоряжении только латинские рукописи. Он является самым пространным комментарием. Называется «Большой комментарий» к аристотелевским книгам. И могу сказать, что достаточно объемный. Только недавно совсем вот блестящему исследователю Йельского университета, некому Чарльзу Тейлору, он перевел этот комментарий на английский язык. Он издал этот комментарий. Причем над изданием этого комментария, над переводом, работал около 15 лет. Можете себе представить вообще какой-то грандиозный труд. Таким образом, представленная в большом комментарии вот эта монопсихистская, мононаистская теория, она является финальной редакцией. И, смею утверждать, она является, по сути, отражением, уже устоявшимся отражением позиций обнаружения. Ну, а теперь я бы предложила вам такой некоторый историко-философский экскурс, поскольку я бы хотела уже более или менее прицельно рассмотреть, что же это за учение мононаистское. Обратимся к источникам. Я имею в виду к источникам самого Ибн Рушда. Поскольку это комментарий, мы понимаем, что суть этой работы в раскрытии аристотелевской мысли. И это довольно сложная работа, и я скажу почему. Потому что именно ноологическое учение Аристотеля, то есть учение Аристотеля об уме, оно очень изобилует многими и многими вопросами. По сути, оно базируется на двух небольших главах, и это буквально несколько страниц из большого достаточно трактата о душе, где Аристотель говорит вот о высшей, о разумной силе человеческой души и, собственно, хочет понять, каким образом происходит человеческое мышление. Он отталкивается от знаменитого рассуждения Аристотеля, где тот квалифицирует интеллект, соответственно, двум видам. Интеллект активный, сходный с формой и способный производить все, и интеллект в терминологии Аристотеля пассивный, способный, сходный с материей и способный воспринимать все. Вот вслед за греческим комментатором Аристотеля Александром Афродисийским, первый, опять же, он остался как активный наименование, а второй получил наименование материального, который, собственно, перешел уже в восточно-перипатетическую традицию. Здесь хочу сделать некоторую ремарку, поскольку я предлагаю идти последовательно, характеризуя активный и потом материальные интеллекты, хотя материальный интеллект занимал гораздо больше места и больше интереса к нему проявляли, чем активный. Почему так получилось? Потому что активный интеллект как бы по умолчанию и восточными перипатетиками, и Александром Афродизийским, он понимался как нетелесный, как экстериоризированный. То есть вот место активного интеллекта вне человеческого ума. Однако, опять же, если обратиться к вот тем скудным сведениям Аристотеля в трактате о душе, там сказано, да, оба интеллекта находятся в душе человека и активный, и материальный. Но тут же он говорит, что поскольку речь идет о восприятии не телесных форм, а именно интеллигибели, то оба они не связаны с телом. И это Аристотель говорит прямо. Но вот здесь вот, кстати, возникает интересный вопрос. Вопрос об трансцендентности и имманентности. Что значит не связано с телом? Что значит он находится вне ума? Он вне чувствительной, как бы, ведь душа, соответственно, и аристотелевскому делению, и восточному перипатетическому, она подразделяется на несколько, как бы, вот, разделов. Не может быть какой-то части ума, то есть души человека, или вне человека вообще, экстериоризированно. Вот так вот вне человека, собственно, мыслили активный интеллект восточной перипатетики. Они встраивали активный интеллект в свою космологическую схему онтогенеза и представляли активный интеллект в качестве источника и первоматерии, и четырех первых стихий, и интеллектных форм. Такой интеллект фактически являлся творцом нашего мира. И Ибн Сина называл его даритель форм, вахиб ас-сувар, датор формат. И вот против такой концепции, против вот экстериоризации активного интеллекта и выступает Ибн Рушд. Он категорически против экстериоризации активного интеллекта. И здесь он приводит как раз свои соображения относительно вот трансцендентности и имманентности интеллекта человеческой души. Потому что в данном случае, говорит он, эту трансцендентность нельзя понимать пространственно. То есть вот как, собственно, они понимали восточные перипатетики. Однако здесь же могу заметить, что все-таки они активный интеллект не связывали с разумом, вообще не полностью отрывали как бы от подлунного мира, они не связывали его с разумом, управителем Луны, планеты Луны, как другие, манирующие от первого разума, а располагали его несколько ниже, но они не могли никак найти место. Вот они, вот где он находится, вот не могли они этого найти. Они говорят, ниже, а где ниже? Вот он у них повис. Что говорит Ибн Рушд, он говорит, что нет, вот есть этого рода так, трансцендентность, которая на самом деле, как говорит, можно использовать выражение Ибн Рушда, тоже своего рода омоним, потому что на самом деле вот трансцендентность и имманентность являются в данном случае двумя как бы сторонами одной и той же вещи. Так, например, как вот рука трансцендентна по отношению к телу, но с одной стороны, с другой стороны она имманентна телу. Или, например, как точку и прямую мы можем рассматривать. Точка как развертывание прямой. С одной стороны, она трансцендентна этой прямой, с другой стороны, она имманентна ей. Также и Ибн Рушд понимал вот эту вот трансцендентность, он понимал трансцендентность активного интеллекта как имманентность душе. Души человека. Таким образом, мы говорим не о пространственной трансцендентности, а об онтологической трансцендентности. И поэтому, если использовать язык метафор, для Ибн Рушда активный интеллект – это не платоновский образ солнца, который использует Александр Афродизийский, который как бы именно вот пространственно трансцендентен человеческой душе. Даже не художник Аристотеля тоже, а он использует, вот это вот есть у Аристотеля, но немножечко по-другому все-таки он говорит. Он все-таки говорит, что он именно вот освещает. А для Ибн Рушда образ света или образ огня, он стал основным в определении метафорическом активного интеллекта. Я позволю себе в связи с этим привести цитату из большого комментария, где Ибн Рушд трактует взаимоотношения материального интеллекта, активного и интеллигибели. Прозрачное тело, говорит он, глаз, движимо цветом и воспринимает его в состоянии прозрачности. Вот здесь важно слово для характеристики активного интеллекта, слово прозрачность. Так и материальный интеллект воспринимает интеллигибели, только будучи завершенным, освещенным, актуализированным активным интеллектом. То есть в данном случае активный интеллект теряет свою роль, свою функцию производящей причины, как по Аристотелю 4 онтологических причины, да? Он теряет свою функцию производящей причины и приобретает функцию формальной причины или инструментальной причины, или даже целевой. Активный интеллект – это форма, вот эта вот освещенность. Это форма, это первая завершенность для материального интеллекта. И он скорее не активный в смысле вот производства, вот как вот у Ибн Сина, он датор формарум. Он не датор, он именно вот создает это условие для акцептирования форм. Так как посредством активного интеллекта в этом смысле мы созерцаем и мыслим. С другой стороны, он подходит к определению активного интеллекта. Вот что это как бы на практике? Что это для Ибн Рушда? А это на самом деле те самые закономерности мира, которые человек и хочет как бы познать. Плюс, естественно, логический инструментарий. То есть вот те самые как бы априори заложенные в человеческом разуме аксиомы, с помощью которых мы формируем вот эти первые наши понятия. Вот эти, поэтому активный интеллект мы можем трактовать и через целевую причину. То есть целевую причину, как направленную к познанию вот этих закономерностей мира. И еще одно соображение в связи с активным интеллектом. Ну, понятно, да, что активный интеллект такой диспозиции, он является универсальным, он является надиндивидуальным, он является вечным интеллектом, и он является тем универсальным знанием, то есть, вот, опять же, вот эти вот закономерности мира, они трансформируются у Ибн Рушда в это универсальное знание, которое, как Аристотель говорит, первее знание конкретного индивида, то есть оно как бы существует, оно в потенции существует в мире. Вот, но in actu, активно, оно первее знание конкретного индивида, ибо метафизически оно предшествует этому знанию конкретного, оно предшествует ему метафизически, а во времени нет. И еще одно сравнение, которое, опять же, он добавляет, используя мысли Аристотеля, подобно тому, как человек первее семени, ибо одно уже обрело форму, а другое нет. Так же, как и родитель, он первее своего ребенка, потому что он уже оформленный, а тот еще нет. Метафизическое предшествование. Теперь перейдем к материальному интеллекту. Ну, здесь тоже много, я бы сказала, находок. И находок со стороны Ибн Рушда. И я на материальном интеллекте остановлюсь немножечко подробнее, потому что, собственно, он-то и являлся вот тем вечным раздражителем, за который бедного Ибн Рушда вот ругали, ругают и, наверное, будут продолжать ругать. Вот как, собственно говоря, понимает материальный интеллект Ибн Рушд. Надо сказать, что он был настолько дотошным и настолько четким последователем Аристотеля, что может быть вот из этой вот своей вот такой последовательности он, ну, с одной стороны, как бы не бывает худо без добра, он, с одной стороны, вот создал такое учение, на которое все ополчились, и вот ту идею выдвинул о материальном интеллекте, о вечном материальном интеллекте, о надиндивидуальном интеллекте, который фактически отрицает один из самых главных постулатов церковных бессмертия души. Ну, это понятно. Но тем не менее, все же вот он вытаскивает из Аристотеля те мысли и формирует, и аналитически как-то их препарирует, что встраивается такая довольно-таки логическая схема. Так, например, он последовательно следует аристотельскому гелиморфизму. То есть, если мы предполагаем активный интеллект в качестве формы, то материальный интеллект, он должен соответствовать активному интеллекту. И также должен быть, это чисто логический такой план, также должен быть и вечным, и надиндивидуальным. И именно в коллективном своем таком форме бессмертном. Однако у Аристотеля это есть, но выражено буквально вот в одном слове. Да, он говорит о том, что материальный интеллект, он не телесный. Но он не объясняет, каким образом он это понимает. И что такое нетелесность материального интеллекта. А Ибн Рушд как раз говорит об особого рода материальности, об интеллигибельной материальности, об интеллигибельной материи. И вот ту фразу Аристотеля, которую практически все предпосылали и, ну, смею надеяться, и предпосылают именно активному интеллекту, Ибн Рушд числит за материальным. Ведь этот ум не таков, что он иногда мыслит, иногда не мыслит. Только существуя отдельно, вот здесь вот он говорит, существуя отдельно, он есть то, что он есть. И только это бессмертно и вечно. Но если это так, если материальный интеллект, который Аристотель понимал как способность, как вот эту вот потенцию, собственно, Александр тоже так же понимал материальный интеллект, то как же тогда совместить? Заметим, что у Аристотеля два вида разума. Как же совместить тогда универсальный характер знания и вот как раз вот эта вот проблема-то возникает, и индивидуальный характер познавательного акта со стороны индивида. И поэтому противоречит, собственно, главному тезису о нетелесности материального интеллекта. Так вот, как совместить? Вот здесь вот главное, так сказать, трудность возникала перед комментаторами, перед Ибн Руштом, как совместить эту материальность и нематериальность в самом как бы материальном такое потребление в материальном интеллекте. И здесь он выходит из положения довольно оригинальной теории, во всяком случае, я такой теории не встречала, а именно о двух субъектах мышления. Два субъекта мышления. Что же это за субъекты мышления? Значит, в качестве вот таковых он мыслит имагинативы и материальный интеллект. Но отправной точкой вот он должен был найти тот мост, по которому можно перейти от материального к нематериальному. И находит его в воображении, о котором я уже упоминала, которое вот использовал Ибн Баджа. Но воображение, оно все-таки принадлежит к более низким частям души. Однако вот оно-то как раз характеризуется некоторыми такими уже отвлеченными от материи чертами. И это свойство заметил предшественник еще Ибн Ружда, Ибн Сина, который говорил, что в воображении человек может создавать образы, которые не имеют прямого отношения к природе. То есть он как бы соединяет, может соединять произвольно некоторые вот вещи и создавать такого рода идеальные конструкты. Ну, например, рогатые люди или там какие-то совершенно не встречающиеся, неприродные существа. Близко к этому стоит, между прочим, мнение Ибн Сины о том, как возникают представления, представления у животных. В частности, он приводил пример и опыт с ягненком, который в течение какого-то времени наблюдал барана и волка. И по поведению ягненка уже в течение времени стало понятно, что он, причем те находились в клетке, не подходили близко к нему, но стало понятно, что каким образом он относится к тому и к другому. У него формировалось представление враждебности по отношению к волку и дружественности по отношению к барану. Вот Ибн Сина, например, он называл это догадкой, просто догадкой. Но дело в том, что вот такая вот догадка, она как бы опытно фиксируется, и она повторяется. Ибн Рушд, приводя это мнение Ибн Сины, он его критикует вот за недооценку такого мнения. Он говорит, что это вот изначально свойство человеческого воображения. И в человеческом воображении, говорил он, формируются так называемые материальные формы, но это особого рода формы. Это именно формы воображения, имагинативы, вот которые-то, они потом, как он считает, они действуют. Помните, я вам приводила пример с актом видения, да? Вот там как раз формы в качестве цвета, которые воздействуют на материальный интеллект, и будучи освещенными активным разумом, они были восприняты материальным интеллектом. Так вот здесь вот имагинативы, они также воздействуют на материальный интеллект, но материальный интеллект, он не может воспринять их как бы непосредственно. Роль активного интеллекта здесь является как раз в абстрагировании этих форм. И вот воспринимая эти интеллигибельные уже формы, материальный интеллект переходит на следующую ступень. Вот здесь вот мы как раз переходим к другому моменту, к моменту объяснения Ибн Руштом акта интеллекции, то бишь соединения активного разума с материальным разумом и, соответственно, вот этими формами. Но в данном случае он подразделяет вот эти стадии восприятия. Это похоже на аристотельские образы писца. Но писца тоже как ученика, то есть ученик, который обрел навык письма, он может что-то писать, и уже учителя, мастера письма, который может писать вот эту вот способность к письму,
которое может проявляться, а может не проявляться, но оно у него есть всегда, даже если он ее не задействует. И вот первая ступень этого разума называется предуготовленный разум, то есть вот разум ученика, как бы я сравниваю. А второй разум называется разум приобретенный, то есть разум учителя, мастера. И вот, собственно, с этого момента, с того момента, когда человеческий разум обретает первые интеллигибелии, начинается познание. Познание этого мира. И опять же, материальный разум, он сопрягается с активным разумом, и как произведение как бы, этих разумов возникает другой вид интеллекта уже, так сказать, высшая ступень, это спекулятивный, теоретический интеллект. Теоретический интеллект, который фактически является содержанием человеческой мысли. Но, опять же, не каждого конкретного человека, а человеческого рода в целом. И он также как бы должен быть, согласно аристотельскому гельморфизму, также должен обладать вот этими чертами, которые мы уже предпосылали активному и материальному интеллекту, а именно быть нетелесным, вечным и надиндивидуальным. И так думал Фемистий, который отождествлял спекулятивный интеллект, как вот наше человечество, общее знание и все человечество. Но Аверойс думал не так. Потому что он, конечно же, имел, ну, понятно, если он является автором вот этой вот теории, которая, собственно, направлена была на то, чтобы вот объединить единичное познание и общее человеческое. Естественно, что и спекулятивный интеллект, он у него един с точки зрения вида, как человеческого рода, и множествен с точки зрения индивида, познающего человека. И поэтому вот такое нумерическое единство интеллекта, это фактически единство по числу нумерическое единство. Собственно, вот та же самая идея выражается. Единство в смысле единства по виду и множественности по познающему индивиду. По сути, я как бы вот уже подхожу к концу. Но я думаю, что самое сладкое нужно оставить как раз на конец. Потому что, наверное, вас именно вот интересует именно это, что я сейчас собираюсь сказать, чтобы вы так немножечко повеселили и приободрились. Потому что вот, ну, это не только мое мнение, это, наверное, просто человек, вот видите, Мария Тикрановна тоже вот этот вот в этом самом номере и обнаружили большевики. Я не знаю, что, конечно, человек нашел в этом, но было бы его любопытно почитать. Но вообще идея живая. Ну, понятно, что идея сопряжения единого со многим, тем более вот в такой сфере рациональной, она всегда привлекает внимание.
Я думаю, что когда связывали с большевиками, все-таки имели в виду двойственность, теорию двойственности. Потом как она передается, так.
Не знаю, что может быть, да. Ну, да, не... ну, во всяком случае, с обнаружением, да. Здесь главное то, что Ибн Рушд как раз выдвигает вот в этой вот идее очень, может быть, даже сейчас обсуждаемую идею о вечности самого знания, о вечности философии. Философии как присущей человеку. То есть я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, может быть, словами Ибн Рушда, что вот независимо от того, где мы находимся, на севере или на юге, на востоке или на западе, в какой-либо части Земли обязательно найдется какой-нибудь вот философ, то есть тот, который как бы имеет и способности, и возможности для хранения вот этого вечного человеческого знания. Вот эта вот идея о перманентно существующем философе, которую выдвинул Ибн Рушд, и которая непосредственно вытекает, она достаточно актуальна, мне кажется. Причем вот эта вечность знания, она передается от поколения к поколению, опять же, независимо. Вот здесь он очень как бы интернационален и универсален. Независимо ни от расы человеческой, ни от пола человеческого, ни от религии, тоже что очень примечательно в средние века было, передается от поколения к поколению. Между прочим, вот эта вечность знания и необходимость кого-то из людей, который явился бы носителем этого знания, имеет, ну, насколько я заметила, может быть, вы мне подскажете еще, имеет большие импликации уже в истории и религии, в истории и философии. Так, например, в суфизме, мусульманском мистицизме, есть такое понятие о шейхе, как о полюсе мира, который аккумулирует вот это вот божественное знание, который существует как бы вот он в качестве вот такого кутба, полюса, он должен существовать постоянно. Также и шиитский имам, который вот в настоящее время в состоянии гайбы находится, то есть в скрытом состоянии, тоже он как бы вот хранит это вечное знание. О вечности знания и о преемственности в истории философии говорили и Гердер, например, и Кант, который говорил о вечном и необходимом характере знания, что это такое. Здесь вот еще один выход на то, что люди, поскольку знание, оно надиндивидуально, и оно тождественно самому себе, то здесь фактически снимается проблема вот такого понимания и непонимания. Вот согласно процессуалистской логике, мы можем как бы не понять некоторых людей. А вот Ибн Рушд, он как раз говорил о том, что
в данном случае, поскольку у человека единая, одна психическая организация, он способен, ну вот как, потенциально он способен понимать и понимать одинаково. Но одинаково это не значит, что вот в таком вульгарном смысле, что мы понимаем как бы вот именно так только. Есть степени понимания, разные степени понимания, есть разные формы понимания. Но вот, например, если, предположим, какая-то теорема, она доказана кем-то, да, то если она не противоречива, то она понимается и признается всеми остальными людьми. Это так. И это идет вполне в русле вот данной теории. Также можем сказать, что Ибн Рушд с его этой универсалистской идеей, он явился одним из источников политического мундиализма Данте. То есть установление мира, мира как мира противоположность войне и мира как универсального государства, оно базируется на этой идее, и что самое интересное, вот в своем трактате о монархии он как раз приводит и имя Авероиса в качестве своего источника, и приводит отрывок из большого комментария, где тот говорит о материальном интеллекте. И таким образом можно сказать, что вот мононаизм, учение о единстве интеллекта, это не просто человеческая копилка знаний, то есть вот это нельзя понимать, это слишком такое большое понятие. Это не такая вот компьютерная память, хард-диск человечества. Это еще и вечная возможность, которая существует у нас. Актуализация знаний, ведь познание мира, оно безгранично. Это, по сути, цель человеческого познания. И, наконец, вот об этом я не говорила, но скажу в конце. Это награда человеку, который не сразу говорит об Ибн Рушд, вот он об этом тоже говорит, обретает интеллектуальное блаженство, как в этом мире, так и в том. Ну, на этом я позволю себе закончить. Извините, что много заняла у вас времени, наверное.
Прекрасно, Наташа. Спасибо большое. Это было великолепное выступление. Просто потрясена.
Лен, да.
Нет, правда, честное слово, очень содержательно и очень разностороннее, и просто прекрасно выполнено со всех точек зрения. Но я думаю, что есть вопросы, я буду рада.
Да, вот я тоже буду рада.
Дать возможность их задать и высказаться. Я думаю, что мы будем делить время на комментарии.
И потом, вот, поскольку ну, у вас определенный интерес, я бы с своей стороны очень хотела бы услышать ваши наблюдения. Вот, может быть, какие-то сразу уже возникают какие-то догадки по поводу вот, применения этого принципа. Может быть.
Большевикам.
Ну,
что, третий должен рассказать, я уже помню его. Нет, но там, насколько я помню, он через Ибн Рушд пытается показать, что у большевиков тоже была идея коллективной души своеобразная. И что они ее так и не преодолели, в чем все проблемы России. Как вот с точки зрения да. западного индивидуализма.
Но поскольку Ибн Рушд вообще никто не знает, то да, можно да, ему поверить, да?
Ну, можно просто дать этот номер.
Ну, нет,
да,
конечно,
да,
само
да. собой. Я Васю посмотрю, найду.
Смотрите, грану мне потом
дайте. Пусть они дадут. Причем тут как математика.
Мне кажется, это важно. Тут есть такие моменты.
Ну, во-первых, надо кое-какие вопросы, конечно. Нет, есть, вот у меня есть вопросы в связи с, ну, у меня много вопросов.
Давай. Ну давай, давай.
Первый и главный, вот на разграничение вот этого понятия, которое вы вводите с монопсихизмом, да, мононаизмом и монопсихизмом. Если мы говорим об этом интеллекте, вот вы следуете активным, материальным, соотносительности друг с другом, и мы этим следуем след за Ибн Рушдом и за вами, то что в остальной части души остается? Может быть, это просто тождественно, в данном случае монопсихизм, мононаизм? Может быть, это достаточно описывает душу?
Я, собственно, вот такое вела ограничение. Остается.
Это неинтересно.
Я такое вела ограничение именно потому, что вот термин монопсихизм, все-таки он нагружен, и нагружен негативно. Потому что вот этот термин использовали и вот критики Авероиса. Но, с другой стороны, все-таки Ибн Рушд, он ведет речь именно о разуме, о разумной душе. Когда мы говорим о душе, разумная душа, она включена в понятие души.
Материальный ум тоже это разумная душа.
Да, и материальный ум тоже. Да, он называется материальный в плане его способности воспринимать, в плане вот, потенциальности своей. Вот. А что остается? Остается очень много чего остается. Остаются вот низшие разделы души, которые тоже относятся к душе. И растительная душа. Но, кстати, у восточных перипатетиков довольно-таки подробное деление, поэтому мне еще с этой точки зрения кажется, что было бы логичнее выделить вот это учение как относящееся именно к разуму, потому что вот та же самая растительная душа, животная душа, потом разумная душа, вот три вида души. Потом
это,
разумные души.
Разум, это то же самое, что ум.
Да.
То есть вот когда мы говорим нус, это и есть разум, да?
Да, да. Разум, ум. Ну,
Понятно, просто разум это более позднее такое европейское образование, которое очень трудно к этому привязывать.
В данном случае,
скажем, это он связан с рацио, с другими совершенно вещами.
Ну, когда я перевожу как разум, как акль как разум.
Ну, просто так принято говорить, да?
Да. Ум, да.
Потому что
ум, опять же, скажем сейчас, ум занят.
Ум занят неоплатониками.
Ум занят неоплатониками. Да. А поскольку они, как тоже воспринявшие неоплатоновскую систему, вот они. Хотя они там, да. Они там называли вот это вот единое, они называли первым, а потом вообще Богом.
Да-да, вот это неоплатонический момент. И в этой связи есть проблема, которая возникает. Все-таки вы опираетесь на комментарий к душе, к аристотелевскому тексту о душе. И речь идет все-таки о душе, так или иначе.
А не о разуме.
Да, да, о душе. И вот если мы берем, у нас вот перевели на русский язык пару текстов, Делибера такой есть.
Делибера, да, знаю.
Делибера. У него есть текст, который не переведен на русский язык, он является комментарием к аристотелевскому трактату о душе, где он фактически трактует в противовес вот рационалистическим традициям перевода Аристотеля европейским аристотельскую душу как исключительно коллективную. Да, и при этом,
ну вот, объяснить.
Да, и при этом, и при этом,
опять,
и при, ну, в смысле, что она не индивидуальна, что она не принадлежит.
Ну, да, я, да, да, с этого да, же да, момента
вы
начала.
Вы с этого начинали, да. Да. Но это касается именно души, а не ума. Потому что ум, он имеет совершенно другие функции, как я вот сказал, неоплатонически. Вот, ну, это проблема, просто здесь
можно к этому вопросу, вот давайте, вообще, что там осталось в комментариях Ибн Рушда действительно от Аристотеля? Что я имею в виду?
Я
объясню, почему. Но дело в том, что переводы Аристотеля на арабского, на арабский язык, они очень, почему она их упоминала, она говорила, что он не платонический, да, потому что вообще они были очень апокрифно, правильно? Поэтому сами переводы не дают возможность 100% говорить, что они отражают точку зрения Аристотеля. Плюс этот переводит, Ибн Рушд, переводит это еще на латин. Да? А с латиницы это еще переводится на другие.
А так, кстати, Ибн Рушд сам так, латинский переводил или его уже
переводили? Нет, я говорю, уже после его смерти, почти да, столетия.
Михаил Скотт.
Вот он сам и переводил, приходил. Да.
Вот поэтому многоступенчатые переводы, и каждый вносит свои смыслы переводчик. Вот я думаю, что осталось от Аристотеля? Вот, ну, значит, вместо души появился разум, да? Вот вообще, вот, что осталось?
Нет, ну, во-первых, у него была... Дело в том, что проблема перевода – это сама по себе проблема. Да-да. Вот. Проблема перевода с переводом и перевода – это уже, так сказать, проблема в несколько этажей. Вот. Поэтому мы имеем в данном случае дело с текстом. Мы трактуем конкретный текст. И я комментирую конкретный текст.
Да,
является ли он подлинным
продолжением Аристотеля? Да. Я думаю, что тут все-таки самостоятельно.
Да, да. Нет, это уже другая
совершенно. Да, я думаю, что это повод был привязать к Аристотелю и высказать.
Нет, тут уже совершенно другие идеи, которые даже Аристотель не касался, которых стоит. Я просто обсуждаю.
Да,
да, да. Совершенно другие идеи, которые Аристотель нам только помешает.
Ну вот я про это говорю, поэтому сравнивать тут очень
трудно. Но поскольку Аристотель задает этот термин «душа», к которому апеллирует Аверовес, ну, Ибн Рушд апеллирует к нему, то насколько правомерно все-таки его так иллюминировать и сводить к уму, или тем более к разуму?
Я поняла ваш вопрос, но я уже как бы вот отвечаю. Дело в том, что... Ну, я могу повторить, да, вот насчет занятости термина, но второе я могу расширить. То, что да, я могу употреблять слово «душа», но в таком случае я могу и обязана употреблять «разумная душа», так же, между прочим, как это и фигурирует вот в тех самых главах, касающихся разумной части души, собственно говоря, о которых идет речь.
Разумная душа. Арабский, как это звучит?
Ну, поэтому душа – это псюхе, анима интеллектива.
Это да, но это не по-арабски.
Ну, по-арабски разумная душа, дело в том, что мы…
Ну, душа, какое? Ты берешь какое слово для души? Для разума ты берешь акр, да?
Да.
Это понятно. А вот что для души берешь?
Ну, для души беру слово как форма, как сувар.
Ну, ты уже прямо ей придаешь
активный
совершенно
характер.
Другое. Ну, у него какой был? Вот это вот слово?
Да, как суа.
Ну тогда, значит, он действительно придавал этому значение такое.
Вот.
И Акль он пользовался.
Акль все время пользовался.
А тогда что Акль такое как? Пассивный?
А пассивный – это аристотельский термин. Он фактически его не использует. И, собственно говоря, не использует он его еще, поскольку Александр назвал как материальный.
Еще есть вопрос?
Да,
давай. Ну тогда вопрос. Вот через эти слова становится ясно, что она дает действительно тождественно тому, что было адекватно тому, что говорил.
Это проблема из проблемы. Все, конечно, да, эту проблему понимают, что бедный несчастный Рушд, который комментировал всего Аристотеля, не знал греческого языка. Но это действительно так. Но еще латине не говорили, что он понял его. Бывает так, что человек может понять по переводам. Бывает так. Ну, наверное, бывало. А бывает и так, что мы же не знаем еще сами.
Аристотель он не переводил сам.
Нет,
его переводили сирийские.
Он его не переводил. Он до этого был на арабский переведен.
Да, они тоже неизвестно, что он.
Да.
Потому что иногда есть такое изложение, что он перевел.
А вот этот вот самый манускрипт латинский, который мы имеем. То, что имеем,
то, что
и мы
осталось.
Фактически вот это вот учение, о котором сейчас мы говорим и о котором говорят все, оно существует тоже в переводе.
Ну понятно.
Поэтому здесь огромное поле для и возможности для самостоятельного толкования, внесения своих смыслов.
Не, ну некоторые вот даже, это действительно своего рода вот профессия, сравнивать различные списки, различные переводы, разные вещи. Тем более, как я уже сказала, что средний комментарий, например, он вот, кстати, его тоже недавно нашли, этот средний комментарий, да. Его тоже недавно нашли, недавно это вот буквально в наше время. То есть вот когда я начала заниматься в 90-х годах, он его только вот нашли двое каких, причем чуть ли не аспирантов.
Наших?
Да нет.
Я вообще что, европейские ты имеешь?
Французы?
Но, может быть, я прошу прощения, мы продвинемся от переводческой темы, которая безгранична.
Она абсолютно безгранична.
Я просто уточню.
Ну, монопсихизм нет, я все-таки против, но когда говорить о душе, можно в данном случае говорить о разумной душе, если это более...
А что такое неразумная душа?
Простите, можно я спрошу, потому что я немного не понимаю. Аристотеля три вида души, поэтому нельзя сказать, что это психизм, потому что, насколько я понимаю, предполагается, да, что это не только коллективный разум, но еще и с растительной душой можно тоже самое сказать.
Я и говорю, разумные, вот эти вот три вида души, да, растительная, животное, вот, и разумная душа. Собственно говоря, разумная душа тоже как раздел, можно сказать, животных.
Это наш перевод.
Это перевод, существующий.
Это все равно, как в индийской философии есть понятие джива, душа. Да? Вот. Джива, она есть, в общем, как бы и в животном, и в растительном, везде там есть, да? А манас есть вот разумное, это только в человечестве.
То же самое. Да.
Но это просто у меня ассоциация вдруг сейчас возникла.
Да, то же самое. Это
растительная душа частью человеческой.
Дело в том, что растительной душе предпосылается определенные силы. Они же входят, вот это все, все эти силы, они как бы расширяются с переходом на следующую
ступень. Просто я думаю, Олег говорит о том, что я думаю, Олег, у вас почему такой возникает такой протест?
Не протест, но
потому что для вас душа на европейцев, да, у нас как-то душа и рацио, это и разумность,
это нечто разное.
Да. В душе гораздо больше всего этого, и вообще даже не обязательно, чтобы это было. Я поэтому вот думаю, интересно, а они все-таки говорили о душе? Но то, тот слово, которое ты говоришь,
это как форма, да.
Да, это получается, душа, что форма, да. Это вместилище какое-то. Да. Ну, а вот чего вместилище?
Оно не вместилище, оно как интеллихия, как первая завершенность тела. Душа как форма тела.
Как форма, как...
Да, вот когда и те же самые латинские перипатетики, они
так,
тоже...
Это то, что вот активной душой называют.
Да.
Да. А пассивная, то, что... она бесформенная.
Ну, у них вот нет пассивной души.
Жалко.
Ну, хорошо. А почему же так жалко?
Потому что шансов у имманенции становится все меньше.
А, вот почему, да?
Что?
Шансов у имманентов становится все меньше.
А вот это, а вам понятно, что имеется в виду под этой вечной, как она там ее называет?
Знание.
Да, вечное знание. Меня оно очень смущает.
Можно его как-то, я думаю, помять, да,
оно меня очень смущает,
Это пирение, я не очень люблю.
Всех, которые вы... Я не знаю, как вы к этому относитесь.
Хорошо, вы знаете, вот здесь сидит...
Нет, я хорошо отношусь к вечности и плохо к знанию.
Да,
ну я вот. Думаю, что мы причастны к знанию только тогда, когда причастны к вечности, но вместе они не ходят.
Да. Вот это вот перенял знание меня не очень всегда.
Вы как относитесь к идее вечного мира, из вечности мира?
Вечность мира – это другое.
Из вечности мира.
Кстати, да.
А знание,
кстати,
да,
физики переходят на эти позиции сейчас.
Ну, слушайте, ну вот смотрите, я же и говорю, что вот это знание... Оно нам не дается, оно в мире находится.
Да, вот к этому был второй мой вопрос. Вот,
да.
Или Саша, давайте.
Давайте. Я хотела как раз, да, к этому вопросу, носит ли оно все-таки потенциальный характер или актуально? Или это какое-то более вечное знание? Или это какое-то более что-то между ними, какое-то более сложное состояние?
Оно и то, и другое. Оно носит актуальный характер, когда вы его, собственно говоря, берете и используете. И оно носит потенциальный характер, как вот те вот закономерности мира, которые в нем лежат еще скрытыми.
А вот это, как это соотносится с тем делением, которое Ибн Рушд делал относительно людей, которым стоит излагать истину, и которым не стоит. Потому что они не способны.
Да, вот, кстати говоря, об этом...
Это же очень интересно, как он делил там... Вот,
да, три вида людей.
Как он критиковал
да.
теологов за то, что они к массе... к народу, к потенциально неспособным воспринять это. Вот, ну как же, если потенции есть, то почему бы не
быть? Вот, вот. И он, кстати говоря, вот в этом большом комментарии об этом, он не ссылается конкретно на свой фасл, на вот этот трактат, о котором Ретти Гранд говорит. Суть, я объясню, да, суть дела в том, что он в связи с как раз формулированием своей другой теории, а именно вот теории двойственной истины, название которой я тоже очень люблю, он делит людей на, соответственно, способу их способности их к доказательству, он делит на три класса. То есть люди как бы не равны. Но дело в том, что они в данном случае, они как раз не равны актуально. Он как раз и говорит, что нельзя...
Потенциально есть, но актуально...
Да, потенциально они могли бы быть равны.
Мне потенциальности не нравится.
Это как интерпретировать? Ты же можешь переинтерпретировать.
Вот, у меня другая интерпретация активного. Как бы
активного интеллекта кого? Ибн Рушда?
Да, Ибн Рушда. Вот вы же так или иначе привносите свою интерпретацию, и причем вы делаете, вы там усматриваете, ну, очень хорошо вы вот объясняли, что активный интеллект, он как бы связан с этим закономерностями мира, с первичными знаниями, которые извне, он как бы такие следы, это следы внешних воздействий. условно говоря, внешнего, ну, так вот, эти закономерности мира, но вы сразу вводите туда целевую причину, это мне подозрительно. Вот, ну, вот сказать, например, можно там интерпретировать таким образом. А я бы вот, может быть, подумал, знаете, над чем, что Аристотель, вот, на которого так или иначе, комментирует Ибн Рушд, он же был астрологом, но вообще тогда астрология была очень важной наукой, и что вот эти все закономерности, они были связаны с, и вы это сами говорили, про Солнце, Луну, там, и так далее.
Космологическая система,
да. И что вот это существование активного интеллекта, это фактически, ну, как бы такая, такая способность учитывать действия созвездий.
Созвездий?
Созвездий, да, да, созвездий. Ну, то есть материи, условно говоря. Это как бы такое расширенное абсолютное понимание движения материи, ее в самом запредельно человеческом варианте.
Угу.
То есть это, собственно говоря, это максимальное приближение к вечности. Вот это. Активный интеллект, через, если мы идем, ну, через астрологию.
Да, насчет этого, да, я могу как бы не возразить, а дополнить. Вот. В том плане, что если же мы говорим о метафизике, а мы фактически скатываемся на это, да?
Ну, я не думаю, что
от гносеологии. Но это имеет отношение к данному вопросу. Дело в том, что как раз вот характерная особенность мусульманского перипатетизма в том, что они не противопоставляли Богу миру, что Бог фактически это и был тем самым бытием, а Бог объемлет все. Вот проблема трансцендентности маленькости. Бог объемлет все. И звезды, ну, в общем, короче говоря, кроме него ничего нет. Вот. Поэтому в данном случае активный интеллект, он как бы здесь предполагается. Предполагается, и он и трансцендентен, и имманентен. Но трансцендентность в данном случае не пространственная трансцендентность, то есть не вот как отдаленное от нашего мира пространство, а как метафизическая трансцендентность. И вот это вот первенство, как я уже говорила, оно первенство именно метафизическое, точно так же, как человек первее семени, а не времени.
Да-да, но понятно, это же можно по-другому воспринимать. Понимаете, у нас есть такая склонность, когда же, когда мы говорим о разделении трансценденции и имманенции, трансцендировать имманенцию, но не наоборот. В каком смысле? В том смысле, что мы скорее склонны единство понимать как единое неоплатоников. Ну, как бы вот, ну, так сложилась история философии. Мы ближе к единому, чем к множественному единому, чем к множественному. А вы же сами в начале, вот в самом начале вы говорили, что единое не одинаковое, да? То есть единое множественное. Ну что это значит, то есть, что человек первее семени? Это значит, что задано некоторое, говоря современным языком, не форма там, не материя, а вот современным языком это было называлось структура, себя воспроизводящая структура, или та часть, которая себя всегда воспроизводит как целое. Тогда индивидуальная душа есть просто коллективная душа, данная в виде созвездий. Понимаете?
Ну, это может такой конструкт иметь право на существование, но его у Авероиса нет.
И у Авероиса его нет, но Авероис интерпретирует Аристотеля, вы комментируете Авероиса, я комментирую вас.
Да, и я не говорила об этом.
Я делаю выводы из того, что вы говорили.
Вы делаете выводы, да, но это уже вы, а не я.
Ну, если вы против, я не против.
Нет, я не против, но в данном случае я как бы вам отдаю память первенства.
Нет. Я просто говорю, что вытекают эти вещи, которые, ну, как-то звучат ближе к нашей современности, чем вот эти все вещи, связанные с форма, материя, противостояние, род, вид, вот эти все пары, которые работали в этом плане, что есть, условно говоря, язык современной философии, который, ну, для которого это были определенные ограничения в этом понимании. Так вводилось понимание структуры. Но я хочу сказать, что, возможно, в прошлом у Ибн Рушда есть понимание структуры без этого слова, да? Что, может быть, он понимал форму не как Аристотель, а уже не как, да? Уже он переконфигурировал это понимание взаимоотношений формы и материи. И что, может быть, его интерпретация сегодня нам больше может говорить, чем вот это школьное аристотелевское деление.
Что касается интерпретации, это тоже свой философский вопрос. Да. Конечно, все это имеет право на существование. Вот. Я бы хотела тут опять вот вернуться к этому. Все-таки он не отрывает трансцендентность от имманентности.
Да нет, никто вообще не хочет отрывать.
Это пара для него. Так же, как и, между прочим, Ибн Сина. Там он почему-то... Вообще они вот с Аль-Фараби увлеклись этими планетами.
Столетия увлекались, и все это было... В пределах рациональности, как бы вы сейчас сказали.
Конечно,
это все было не мистика никакая, это была наука настоящая.
Они даже опыты делали. И арабские астрономы тоже очень известны были.
А Ибн Рушд, кроме лекарств, медицины, он какими-то науками занимался,
Нет, он был судьей, как я уже говорила. Кстати говоря, происходил он из семьи судей. У него дед был... Да. У него и дед, и отец были кадиями, а дед вообще очень знаменитый. Он написал даже учебник по маликитскому праву. Вот. Они вообще маликиты были, потому что в том регионе маликитская толк распространен был. И Ибн Рушд, соответственно, получил такое образование, то есть он
ходил... Значит, он такой более приземленный был, чем...
Сказать приземленный, может, он и приземленный был, но свидетельства современников остались об Ибн Рушде, и о нем почему-то среди всех мусульманских туристов все очень, очень добрались. То есть вот нету у него противников. Среди мусульман, в отличие от европейцев.
А вы говорили, что традиционное...
А это халиф.
А традиционное, вы говорили, традиционное.
Да. Вот как раз...
Тогда получается, что улема были против него.
Да, были против. Но почему его в ссылку-то...
Да, а тогда как же, ведь у него не было врагов.
Но у него не было вот таких вот врагов среди вообще людей. Мрите, Града. Если, предположим, сказать, не буду переходить на личности, кто-то мой вот идейный враг, но кто-то может быть в со мной хороших отношениях. Это же кто-то.
Наташа, я прошу прощения. Вот еще раз, если можно вернуться все-таки к этой интересной фигуре, которой ты закончил свое выступление, вот я имею в виду вечное знание. Что можно как-то, может быть, чуть подробнее рассказать о том, что вкладывается в понятие знания? Что это такое для него? Потому что у нас есть опять же самые стереотипы европейские, связанные с тем, как понимать знания, или вообще даже есть оценочное восприятие самого этого термина. Уже как бы априори позитивно и так далее. Как он в его словаре, в его текстах, как фигурирует этот термин?
Вот этот термин как раз и обозначает спекулятивный интеллект теоретический. Он-то и есть содержание человеческого знания, которое вечно Вот опять у нас здесь употребляет. Оно вечно с точки зрения то рода.
Можно ли говорить, да, что оно дано нам всегда заранее?
Вот опять же, вот это вот самое дано всегда, оно
ну, а когда
всегда
вы говорите
и
вечно, чем это
и
лучше?
Потенциально.
А, мне кажется, вот эта что? Вот вечность, да, и актуально, и потенциально, они противоречат друг другу.
Нет. Они не противоречат. Да. Они не противоречат.
Мы дурную бесконечность создаем через актуальные.
Нет, это я не люблю.
Ну подождите, почему вы так против меня? Мрет экрана. Сколько. Вот нельзя же возражать против такого факта, что оно действительно есть.
Что оно?
А что оно есть? Что?
Знание.
Какое знание? Как,
а что имеется в виду?
Что имеется в виду?
Вот, вот то, что вечно, это уже не знание.
То, что есть какие-то закономерности в мире, которые одни познаны, а другие не познаны, вы будете против этого возражать?
Я буду. Почему? Я буду. Ну, например, само понятие закономерность – это то, что мы устанавливаем.
Мы можем субъективно устанавливать, но если мир, во всяком случае, существует какая-то гармония в мире, разве нет?
Нет.
А где эта гармония?
Нет.
Разве вы не видите, что...
Нет.
Ну, тогда мы...
Особенно в нашем мире.
Нет, поэтому... гармонию приносит вера, но не знание. Вот, знание приносит только противоречие.
Наташа, нет, может быть, все-таки, когда речь шла о знании, вот то, что да. Лена задала вопрос, может быть, имелось в виду только знание одного, знание Бога?
Нет.
А не знание в таком нет. смысле, ну, в широком смысле?
Нет, Мария Тикановна, нет. В том-то все и дело, что нет. И никакого, и ни про какого Бога он тут не говорит.
Нет, я понимаю.
Да, вот, речь говорит. Это, кстати, хорошо. Отдельный вопрос, да. Вот это критика.
Да. Нет, это не то.
Знание как знание, да? Как сам, вот, деятельность.
Знание, которое вот он говорит, знание тождественно самому себе.
Самопознание, что ли?
Нет, да нет, не самопознание. Причем тут самопознание?
Это имманентность знание. Миру. Наша имманентность миру.
Ну, да, можно сказать так. Да. Имманентность
миру. Но там и говорил об имманентности и трансцендентности
одновременно. Да, но тогда мы должны сказать, что это знание принципиально ничем не отличается от знания животного, где искать пищу.
Да.
И знание растения.
Да, абсолютно, да.
То есть вот эти все виды души начинают работать вместе.
Ну хорошо, они начинают работать вместе. Я же говорю, что вот все вот эти силы души, которые составляют растительная душа, животная душа, они даже переходят, все они даже переходят в разумную душу.
Да, да, да. Все понятно.
Все понятно?
Нет проблем.
Что-то я как-то начала это нервничать. Если нет проблем, то это уже не очень хорошо.
Нет, у меня были другие вопросы.
Нет, ты давай свои.
Нет, я вот у меня интересовало знание, вот сейчас как-то мы начинаем.
Нет, у меня были уже такие, это отвлеченные еще.
Ну давай.
Например, линия вот связанная с тем, как. Ибн Рушд, потом его рецепция в схоластике, да, вот есть ли какая-то... Да, латинское вероисто. Есть ли какая-то линия, которая все-таки вот эта схоластика, которая связана с логикой Аристотеля, восторжествовавшей, она вся как бы противоречит традиции рецепции Рушда. А есть ли в схоластике все-таки такая выраженная линия, где можно найти это влияние Ибн Рушд прямое?
В средние века?
В средние века. Или она целиком уходит уже, исчезает.
То есть вы хотите сказать, что латинские авероисты – это не авероисты?
Нет, я хочу сказать, что латинские авероисты, после них еще было много чего-то.
Нет, после это да. А вот сами-то они.
Ну вот это как бы последние аграристы. После них не было.
И первые, и последние.
И первые, и последние, ну, да. Да. Угу. То есть мы никого не можем записать больше.
Наталья Валерьевна.
Нет, у меня столько еще других персонажей, о которых я могу рассказать.
Мы Наталью Валерьевну не будем сразу в средневековье записывать.
Нет, ну это хороший вопрос в том смысле, что да, я бы даже его продлила и спросила Наташу, вот сегодня, ты же читаешь много современной литературы на эту тему, приводила в пример Тейлор, если я не ошибаюсь, который как раз завершил перевод комментария. Да. Но если сегодня люди, которые пишут об Ибн Ружде, просто на современном языке, скажем так, не обязательно комментарий к нему, но пытаются, может быть, как-то реагировать на его идеи, может быть, и тот же Либера, который с ним состоит в полемике, пусть таким способом.
Нужно тут различать. Есть все-таки вот историки философии, а надо сказать, что вот европейские историки философии, они немного отличаются от наших историков философии. И среди них тоже есть такое деление. Это и немцы, и французы, предположим, вот эти вот две ветви. Французы ближе к нам, а немцы, соответственно, вот ближе к источникам. И поэтому для них он является такой, скажем, архивные фигуры. Вот с точки зрения истории идей, это уже, я думаю, другого рода исследователи интересуются. Вот, типа Наточи, наверное. Вот. Есть такие культурологи. Скорее, существуют. Поэтому, но насколько они именно заточены и насколько они вот задаются таким вопросом, как бы минуя вот историко-философский интерес, а вот какой выход имеют героические идеи в наше время, чисто маргинально, мне кажется.
Ты имеешь в виду Ибн Рушда в Египте, которое общество?
Ну, я имею в виду не только, в Марокко тоже есть.
Потому что то, что в Египте, это жутко догматическое, вообще близкое там, к марксизму и так далее.
Нет, страшные люди.
Близкое к марксизму, это опять большевики.
Да, это совершенно, они к Ибн Рушду, вот эти вещи, о которых ты говоришь, их это не интересует. Они берут Ибн Рушду, потому что они его считают рационалистом. Ну, рационалистом в том смысле, в котором...
В плане идеологии люди всегда упрощают эти вещи.
Ну, конечно, то, что
он писал про теологов, он же прямо говорил про теологов в этом пасхе, да? Что это самые как бы ненавистные люди, которые сеют смуту, которые являются виновными.
Мне очень нравится.
Ну, прям Ницше 12 века.
Потому что он говорит, это...
На самом деле...
Нет, очень интересно. Прочтите, это замечательный
приход. Ну, на самом... Теологи, не те теологи, о которых мы могли бы подумать, то есть не ортодоксальные теологи, не те богословы, которые, его в ссылку отправили и лишили всего, и в результате чего он, в общем-то, скоро умер, а совершенно как бы по отношению к нему не проявляющие себя никак. Точнее, это теологи, как философские теологи, Мутакалима. Кстати говоря,
Думаешь, что он Мутакалима?
Конечно, Мариетти Крамер, конечно. Я не только думаю, но я об этом всегда говорю.
Они, по-моему, их называют Мутакалимами,
они Мутакалимами. Нет, Мариетти Крамер. Вот это сестра, именно Мутакалима, который... И это вписывается в его как раз теорию. Я ее называю двухобразной истиной. Я ее называю двойственной, потому что он там как раз говорит, что истина не может противоречить истине. Ну, это уже от другого. Извините.
Ну что, еще?
Может быть, пару слов. Вы скажете, как противоречит бессмертию души актуальный интеллект?
Противоречит?
Да,
почему противоречит?
Или он утверждает?
Почему?
Ну, вы сказали, что...
Нет.
У меня тут выписано, что...
Нет, тут что-то не то.
Не то, да?
Ну, подожди, за что ты хочешь сказать?
Там было сказано, что... Ну, я сейчас не воспроизведу, но что вот бессмертие души, как бы, опровергается существованием искусственного, активного интеллекта.
Нет, бессмертие души, вот он как раз говорит в связи с бессмертием коллективного вот этого. Вы не любите слово вечного знания, но бессмертие коллективного интеллекта. Да, в отличие от бессмертия индивидуальной человеческой.
Индивидуальная душа уходит вместе с телом.
Да.
Ну, это вот так. А вот
но это не у всех так. Например, Ибн Сина как раз, он так не считал.
Нет, это
у
него игрушка. Это касается коллективной души. А активный интеллект, он как соотносится с коллективной душой?
Я не хотела ничего сказать специально, ты сказал про астрологию, можно, конечно, развивать эту линию, просто... Потом астрология приходит в Европу, то я имею в виду античность, потом рядится в астрологической одежде через арабов и воплощается вот в раннем Ренессансе во всех фресках, которые стали предметом анализа одного очень популярного ныне искусствоведа по имени Абивардо.
Абивардо.
И вот у него...
Абиварбок?
Варбург. У него есть...
Абиварбок?
Слушайте,
это не... Нет, тут...
Он изучает арабов очень внимательно. Mm-hmm. На самом деле он был, конечно, открытием для своего времени.
Конец 19-го, начало 20-го.
Конец 19-го, начало 20-го века. У нас есть только одна книга на русском языке, которая называется «Великое переселение образов». И вот он говорит о влиянии, ну, он просто еще очень был грамотный человек. Он учился у Узенера, у Генриха Узенера, знаменитого специалиста по мифам, и Бургхардом восхищался, и так далее. Ну, в общем, это не имеет значения. Дело в том, что он предлагает новый подход к искусствознанию, и в интерпретации ранней ренессансных пользуется активно литературными источниками, и в том числе арабскими сочинениями, но его интересует астрология. Почему? Потому что он показывает, как фактически образы античности превращаются в образы астрологические. Деканы, вот эти вот десятидневные периоды, и как потом нужно расшифровать, ну, нужно иметь специальный подход, инструментарий, чтобы вот за этими новыми очень странными, причудливыми героями распознать античных божеств. Вот, прослеживает вот именно то, что называют великим переселением. Но я не буду в это вдаваться. Здесь интересно другое, что также у него есть странные идеи фигур пафоса. Это вот такие повторяющиеся элементы изображения, которые, как он показывает, фактически воспроизводятся без изменений. Есть совершенно потрясающая вещь. Я вам скажу, какая. Это нужно видеть глазами, потому что это действительно поражает. С одной стороны, это необиды, группа необиды, которая хранится в галерее Уфиц, но она там не полностью представлена, неважно. Там есть некий педагог, который вот так держит руку. Вот так. Ну, он защищается, как вы понимаете, от большой напасти, которой подвергается вся эта семья. Ну, он там просто с детьми вместе их наставник. И точно так же держит руку другой герой. Это Давид, правильно?
Кто?
Давид.
Давид? У нас Давид компьютерщик.
Нет, подожди, Давид, это уже другая эпоха, это вот как раз Ренессанс. Это ты меня сейчас путаешь. Давид с главной
головой, правильно
говорили? Нет, Юдив с головой. Юдив. Давид с головой Голиаф, естественно.
Да, Юдив с головой Алфея. Две разные вещи, но жестика одна и та же.
И вот этот вот ранний ренессансный герой точно так же держит руку, но только он ее держит уже в победном жесте, потому что у ног его лежит голова. Mm-hmm. То есть герой, над которым он одержал победу.
Жест повторяется один и тот же,
жест абсолютно один и тот же. Содержание определяется иконографией.
Я думаю, Вера хочет сказать, что активный интеллект не имеет содержания.
Я хочу сказать, что есть вот это странные формулы, я не собираюсь в это вдаваться. Их можно с большой натяжкой назвать вечными, с большой натяжкой.
За счет повторяемости.
За счет повторяемости. А содержание оказывается ситуативным. Вот что интересно.
Вечность – это структура. То, с чего я начинал.
Нет.
Вопрос такой. Это вот там тогда же Маймонид же в Кордове.
Да, взаимоотношения
у них были какие-то.
Да, конечно.
Какое-то влияние на Маймонида.
Да, вообще Маймонид это буквально, что называется, наш хороший философ, через которого вот
мы про всех узнали. Про многих.
Да, через которую, собственно, и гипотетическая мудрость, она перешла и на Запад. Вот Маймонид, да.
Прямо вот так, я просто не видел, чтобы где-то описывалось это как влияние прямое и Бонруштинное.
Ну, обычно в монографиях по Бонрушту, которых нет числа. Ну, если кто-то интересуется, могу потом предоставить эту библиографию. Естественно, потом идут, вот, естественно, глава влияния их. Но вот подробно о влиянии, вот, конечно, да, через вот, еврейских философов. Потом я должна сказать, что вот всплеск такой авероизма был в Италии. Как раз в ренессансной Италии, но там как? Во-первых, Авероиса стали опять изучать в университетах, но поскольку аристотелизм там как раз боролся с платонизмом, то на Авероиса, к Авероису интерес был скорее вот как, ну, со знаком, может быть, минус. Но тем не менее, все-таки Авероиса изучали. И, например, вот и Пико делла Мирандола, и Помпанацци, вот, они все знали и, естественно, цитировали Авероиса. Уж не говоря о Данте, о котором я упоминала, который, ну, буквально вот эту вот идею, философское, точнее, обоснование, философский фундамент идеи всемирной монархии, он взял и Бонрушт, по сути. Вот именно на универсальности вот этой вот идеи универсальной, универсальной интеллектуальной идеи он построил вот свою всемирную монархию. То же самое, я уж говорю вот об Ибн Рушде, он знал Ибн Рушда, а вот Фараби, например, тот же самый совершенный брат Аль-Фараби, он его, правда, не очень достроил в этом плане, но в первых главах у него как раз и есть, ну, был такой вот предшественник, Ибн Рушда, тоже перипатетик, и у него есть...
Уж знают они, правда.
Да, и Фараби, мы знаем, нормально.
Извините.
Хороший, между прочим.
Очень
симпатичный. Мне более симпатичен, чем Авиценна.
Чем Авиценна? Ну, говорите.
Да. Но немного, люблю больше.
Ну вот, так вот там как раз говорится вот о разных типах градов и говорится и в плане как бы характеристики их, и в плане их размеров. И он говорит о самом таком мелкой единице, потом средней, вот та, которая удовлетворяет. А вообще говорит Аль-Фараби, вообще говорит, вот, поскольку идея сама, а у него была немножечко по-другому сформулирована, имеет вот этот совершенный град преобразовываться в мировой. Ну все, на этом и его рассуждения обрываются, к сожалению, вот в этом плане. Но было бы интересно.
Ну что, как потом после него про мировой град, вечный мир.
Ну что?
Большой был перерыв.
Большой. Да. У нас просто идет запись, поэтому я думаю, может быть, на этом этапе
запись и запуск.
Мы поблагодарим Наталью Валерьевну за совершенно необыкновенное, я считаю, выступление, которое действительно просто открывает какие-то новые горизонты, и мы должны еще найти свое место.
Что-то придумайте, а-ля большевики.
Признательно, нет, это остается на месте. Мы
преемники.
Подарим большевиков.
Это компания.
Я имею в виду это исследование. И мы надеемся, что это только начало наших общих встреч. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо.